Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы продолжаем обсуждение двух главных политических событий, произошедших вчера, 18 мая, пресс-конференцию президента Дмитрия Медведева и отставку главы Совета Федерации Сергея Миронова. Разумеется, эти два события стали центральной темой российских средств массовой информации, и сегодня сквозь призму публикаций мы обсудим их. Кроме этого, интересно проанализировать то, какую оценку дали пресс-конференции президента сами журналисты, какие вопросы они задавали, а какие нет и почему. Кроме этого, как известно, на заседании Петербургского парламента Сергей Миронов выступил с прощальным, если так можно выразиться, словом, в котором, как отметили политологи, он использовал перестроечную риторику. Не говоря уж о том, что в этом выступлении содержалась жесткая критика не только «Единой России», не только губернатора Петербурга Валентина Матвиенко, но и всей вертикали власти, построенной в стране. От третьего человека во власти, от друга Владимира Путина, такой речи вряд ли кто-то мог ожидать. А, впрочем, может быть, я ошибаюсь. Эту речь, кстати сказать, перепечатали единичные издания. Почему Сергей Миронов решился на такой шаг? От безысходности или в соответствии с разработанным в Кремле планом? Во всем этом, анализируя последние публикации российской прессы, мы на эту тему мы попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
И по телефону у нас на связи политический обозреватель газеты «Северная столица», тележурналист Дмитрий Мотыч. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, Виктор.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Дмитрий, Борис, давайте вначале о журналистах. У нас все-таки программа «Час прессы», о тех вопросах, которые они задавали или не задавали Дмитрию Медведеву. Но я сразу хотел бы обратить внимание на публикацию известной журналистки Натальи Геворкян на страницах интернет-издания «Газета.ру», которая пишет, цитирую: «Некоторые коллеги, задававшие вопросы, меня удивили, признаюсь, меньше, чем президент. Они вели себя обычно, так как нормально или привычно вести себя на пресс-конференции Путина. И по лизоблюдской форме, и по бессмысленному содержанию. Дама из Уфы отняла чудовищно много времени неуместными комплиментами, не говоря уж о крайне спорной, уж совсем не журналистской формулировке, двоеточие. И мы тогда с коллегами совершенно искренне пожелали вам победы на президентских выборах. И так случилось, что народ России был с вами солидарен, и в итоге вы стали самым молодым президентом России. Или не ведает, что говорит коллега из Уфы, пишет Наталья Геворкян, или вовсе не журналист. Из малосимпатичного еще вопрос коллеги из Russian Today, который сводится к чистому, малоприличному самопиару компании, по поводу незаданных вопросов. А что, никого не интересовали вопросы коррупции и партии жуликов и воров? Это ли партию хотел бы возглавить Медведев? Никого не волновал вопрос о том, заходит ли Медведев на блог Навального? Только швейцарского журналиста интересует развитие истории с Магнитским. А 300 тысяч сидящих за экономические преступления – это не к Медведеву? А смотрит ли он поэта и гражданина, а также гражданина поэта? Неинтересно. Под него ли верстается правое дело с возможным олигархом во главе? Не захотелось узнать?» И так далее задаются вопросами Наталья Геворкян. Ну что, вы все смотрели, да, Борис? И вы, Дмитрий, вы смотрели все выступление Дмитрия Медведева. Что скажете, какая у вас оценка журналистов поведения и тех вопросов, которые они задают, и, соответственно, какие бы вы вопросы хотели бы тоже задать или не хотели бы? Ну, давайте, Борис, с вас начнем.
Знаете, за последние годы был воспитан целый пул специально обученных журналистов, которые приходят на такие пресс-конференции, которые задают вовсе не глупые Наталья Геворкян там или бессмысленные, или чудовищные, или не журналистские вопросы. Все это спектакль. Естественно, ни один неконтролируемый вопрос, по крайней мере, никем из российских журналистов такой пресс-конференции никогда задан не будет, потому что те, кто могли бы его задать, просто не допускаются на такие мероприятия. И это ведь не случайно, что ни на пресс-конференциях Путина, ни Медведева, вот ничего того, что перечислила Наташа Геворкян, не звучит. Вот таких отбирают журналистов. Ну, что-то еще сказать. Я даже готов допустить, что у них где-то в кармане лежит членский билет Союза журналистов. Вполне возможно. Но бессмысленно было ждать от этой пресс-конференции острых вопросов и соответствующих ответов.
А, Дмитрий, ваше мнение?
Ну, на самом деле, мне, ребят, честно говоря, даже по-своему жалко, потому что работа в кремлевском пуле, у меня есть там несколько знакомых, это, в общем-то, далеко не всегда праздник. И за эту видимость близости к власти им приходится платить очень дорогую цену. Я говорю даже не столько о мучениях, которые они там испытывают в ожидании первого лица, когда их привозят там на различные мероприятия очень сильно заранее, иногда забывают покормить и так далее, а о том, что фактически это утрата профессии. То есть человек, долгие годы занимающийся вот таким пиар-обслуживанием власти, задающим заранее написанные, заранее подготовленные, согласованные вопросы, он, к сожалению, утрачивает навык критического мышления, навык нормальной журналистской работы, и боюсь, что когда закончится работа в кремлевском пуле, все рано или поздно заканчивается, то будет достаточно сложно реализовать себя просто в обычной журналистике. Поэтому вот мне в какой-то степени даже их жаль, у них тяжелая, нужная для власти, я имею в виду, работа. Вот. Но действительно, конечно, просто так случайно люди с улицы, с вопросами с улицы туда не попадают, и поэтому ненужных вопросов не ожидалось, ну и не прозвучало.
Ну вот я приведу еще вытяжки из статьи, которая опубликована, такое интервью своеобразное, которое опубликовано на интернет-издании «Слон.ру». На какие вопросы не ответил Медведев, «Слон.ру» предложил президенту ответить на вопросы, возникшие у людей, не привыкших их ни с кем заранее согласовывать. Вот, например, Станислав Белковский. Я не буду все вопросы перечислять, но отдельные. Планируете ли вы, несмотря на все скандалы вокруг органов прокуратуры Российской Федерации, вновь внести кандидатуру Юрия Чайкина на пост генерального прокурора? Юрий Латынин, известный журналист, задает вопрос такой. Дмитрий Анатольевич, верите ли вы в то, что как следует из судебного приговора, Михаил Ходорковский физически украл всю нефть ведрами, вероятно, у собственной компании? Дмитрий Быков задает вопрос. Дмитрий Анатольевич, каковы ваши карьерные планы после 2012 года? Алексей Навальный задает. Дмитрий Анатольевич, почему публично вводили в заблуждение людей, утверждая, что расследование по делу Даймлера не идет из-за того, что американская сторона не передала необходимых документов, хотя США давно их переслали? Борис Немцов задает вопрос. Дмитрий Анатольевич, когда вы уволите Владимира Путина? Да, и Эдуард Лимонов, например, говорит, у меня вопросов к президенту нет. А известный певец Юрий Шевчук говорит, у меня вопросы к президенту кончились. Конец цитат. Как вам это нравится, Борис?
У меня на самом деле тоже очень мало вопросов к президенту. Может быть, один я ему задал бы, если мне довелось бы с ним беседовать.
Какой?
Я бы сказал, Дмитрий Анатольевич, вы когда будете президентом? Ведь сейчас же все же понимают, что вы не президент, а местоблюститель. Человек, которого пустили посидеть на этом месте на 4 годика, пока Путин пережидает время, положенное по Конституции, чтобы вернуться обратно. При огромных полномочиях де юре Дмитрий Анатольевич практически ничего не сделал для того, чтобы решить важные и острые вопросы в нашей стране, причем даже те, которые не требуют бюджетных средств. Для того, чтобы отменить политическую цензуру на телевидении, денег не надо. Однако пальцем Дмитрий Анатольевич для этого не пошевелил. Поэтому бессмысленно спрашивать у него, а когда вы уволите Путина? Понимаете, значит, это все равно, что спросить у сына, а когда ты уволишь папу?
Спасибо, Борис, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. И по телефону у нас на связи политический обозреватель газеты «Северная столица», тележурналист Дмитрий Мотыч. Дмитрий, Борис, ну давайте еще вкратце немножко остановимся все-таки на этой пресс-конференции президента, а потом уже дальше обсудим ближе к Петербургу тему, которая находится на самом деле, это отставку Сергея Миронова, главы Совета Федерации. Вот газета «Коммерсант» приводит мнение о пресс-конференции Дмитрия Медведева, корреспондента радио «Коммерсант ФМ» Юрия Мацарского, который задал вопрос о Ходорковском, я цитирую. Значит, здесь собралось много людей, которые были готовы задавать острые вопросы не только про оленеводство из 6 соток, но из 800 задали, по моим подсчетам, меньше 3 десятков. В первую очередь, это те люди, с которыми Медведев общался ранее, у них был приоритет. Может, они раньше уже получили ответы на острые вопросы, а теперь могли позволить себе решить личные проблемы. Он отметил, Мацарский отметил, что пообщался с несколькими коллегами-журналистами о впечатлениях от пресс-конференции. Отношение, цитирует его, не очень однозначное к пресс-конференции. Во-первых, никто не понимает, зачем же она, собственно, была проведена. Все ожидали от Медведева каких-то откровений, по крайней мере, прямых обещаний, идти или не идти на очередные президентские выборы. Это, во-первых. А во-вторых, на это в первую очередь обращают внимание иностранные журналисты, не очень понятна позиция Медведева. Он, с одной стороны, говорит о либерализме, об улучшении качества жизни, об увеличении свобод граждан, и тут же вдруг начинает говорить о возможной необходимости наращивания ядерного потенциала. Коллеги из Швейцарии и Украины, по-моему, даже несколько обижены ответами Дмитрия Медведева на их вопросы, которые касались взаимоотношений России и Украины и участия Швейцарии в расследовании обстоятельств дела Магнитского, рассказал Мацарский. А вот еще что приводит независимая газета, она приводит мнение члена научного совета Московского центра Карнеги Алексея Малашенко. Он считает, я цитирую, у меня такое ощущение, что президенту дали по рукам, журналисты ждут какой-то конкретики, они ждут, чтобы он сказал «да, мы будем конкурировать», а он не сказал ни «да», ни «нет», и это ближе к «нет». Но всегда можно дать задний ход. И вообще я не понимаю, зачем он на это пошел. Не давая конкретного ясного ответа, он выглядит слабовато, конец цитаты. Ну что, Дмитрий, согласны с такой концепцией вообще?
Ну, видите ли, я думаю, что задавать вопросы есть смысл тому человеку, который принимает решение. Дмитрий Анатольевич, к сожалению, за 3 уже с лишним года своего нахождения у власти ясно дал понять, что решение он, в общем-то, не принимает и, по всей видимости, уже не собирается решение принимать. Я говорю не только о праве президента уволить премьер-министра или, вот как совершенно справедливо заметил Борис, отменить политическую цензуру на телевидении, но вот даже какие-то простейшие вещи, которые президент мог бы сделать одним движением пальца, например, пресловутую отмену техосмотра. Он не делает, хотя имеет право принять такое решение, а только говорит хорошие, правильные вещи о том, что нужно собраться, нужно подумать вот об этом техосмотре. Ну, о чем тут думать? Нужно просто принимать решение, и, собственно, все. Слово президента в нашей стране пока еще закон. Но решение он принимать не хочет, поэтому мне кажется, что и любые вопросы, что по поводу Ходорковского, что по поводу политического будущего, задавать достаточно бессмысленно. Не очень-то и интересны, откровенно говоря, будущие политические перспективы Дмитрия Анатольевича. Кем уже он там станет? Главой Конституционного суда или, вот, наверное, будет вакантным место председателя Совета Федерации? Это, в конце концов, личный его вопрос, и интересовать он может, собственно говоря, только, по-видимому, его семью.
Борис Вишневский.
Ну, вы знаете, я именно по этим причинам вообще не считаю пресс-конференцию Дмитрия Анатольевича важным политическим событием. Ну, встретился с журналистами, ну, ответил на пустые вопросы, большей частью. Он не может ответить на вопрос в прямом эфире, готов ли он уволить премьер-министра, потому что он вообще не может об этом помыслить. Тень не может уволить того, кто ее отбрасывает. И я думаю, что говорить о том, что он будет конкурировать с Путиным на выборах, для него было бы так же невозможно, как для левой руки сказать, что она сейчас начнет жестоко бороться с правой. Не будет между ними никакой конкуренции. Я, кстати, обращаю внимание наших слушателей на очень простую вещь. А кто будет выдвигать-то Дмитрия Анатольевича? «Единая Россия» будет выдвигать Путина, это понятно. Выдвигать без сбора подписей могут только парламентские партии. ЛДПР и коммунисты вряд ли на это согласятся. «Справедливая Россия» уже сказала, что выдвигать его не будет. Как он будет идти в президент, если даже вдруг очень захочет? Пойдет собирать 2 миллиона подписей по улицам?
Ну почему? Он, «Справедливая Россия», не сказал, что его выдвигать не будет. Она не будет поддерживать того кандидата, который будет выдвигать «Единая Россия».
Нет, насколько помню, некоторое время назад мне сказали, что они и Медведева тоже не будут выдвигать от себя. Собственно, кому интересно, кого будет выдвигать «Справедливая Россия»? Дело в том, что Дмитрий Анатольевич – человек, который так же, как и Путин, пришел на свой пост, когда для него это были первые выборы в его жизни.
Борис, вообще вас послушать, простите, я вас перебил, складывается впечатление, что даже по итогам выжженным, точнее сказать, что политический ландшафт настолько выжжен, что вообще никаких событий не происходит.
Нет, события происходят, но они происходят вне этого ландшафта.
Например?
Происходит становление гражданской активности, очень серьезное. Вот давайте вспомним наш родной Петербург, когда граждане 5 лет боролись с автоцентром, а президент Дмитрий Медведев за этим наблюдал, как юный натуралист за муравейником. Говорил, а вот я бы нашел бы другое место, а может быть, надо подумать, вместо того, чтобы принять решение, на которое он вполне имел право, он занимал такую позицию заинтересованного наблюдателя. То тут, то там снизу граждане начинают и бороться с коррупцией, и отстаивать свои права, и объединяться для защиты этих прав. Вот это реальное политическое движение, потому что люди понимают, что их проблемы не решаются не потому, что тот или иной чиновник туп, вороват или некомпетентен, а потому что такова политическая система. Я думаю, что политические изменения в стране неизбежно произойдут, так же, как они произошли больше 20 лет назад. Потому что так дальше жить уже нельзя. Напоминаю известную фразу из вот самого конца 80-х.
Дмитрий, согласны с Борисом?
В целом, да, но я не соглашусь в части гражданской активности. Я боюсь, что Борис немного выдает желаемое за действительное, и этой активности сейчас, конечно, еще очень и очень далеко до той, которая действительно была в конце 80-х, начале 90-х годов. То есть говорят, что достаточно буквально 3% политически активного населения для того, чтобы изменить ситуацию. Боюсь, что сейчас у нас нету и этих 3%.
Дмитрий, прошу прощения, много народу в нашей стране, скажем, в 1988 году были бы готовы сказать, что через 2 года все радикально изменится. Думаю, что очень мало кто в это верил.
Да, действительно, очень мало кто в это верил, но к 88-му году все уже так тихо ненавидели в большинстве вот эту вот всю систему. То есть люди ходили на там партийные собрания, вступали в комсомол, все это было, но все это было совершенно внешне. То есть на кухнях этот строй поносили к этому времени уже достаточно много лет, и, в общем, все созрело для того, чтобы он действительно благополучно загнулся. Сейчас, мне кажется, такой ситуации все-таки пока еще нет.
Но она очень похожа.
Ну, будем надеяться. Хотя мне кажется, что все-таки, например, та же борьба с автоцентром, крайне узок был круг тех людей, кто действительно боролся с этим офтоцентром, да и запретили его строительство, точнее отменили строительство вовсе не благодаря усилиям этих уважаемых людей, а просто потому, что посчитали деньги у «Газпрома» и поняли, что дороговато обойдется этот проект, и решили его благополучно похоронить, при этом подсластив, так сказать, пилюлю, сказав, что вот, идя навстречу, что называется, пожеланиям трудящихся.
Дмитрий, поэтому... эта гипотеза опровергается очень просто. Тот же «Газпром» сейчас ровно то же самое собирается строить в Вахте. Значит, дело было вовсе не в экономии денег «Газпрома», а дело было именно в том, что общественная активность плюс международный резонанс уже начали серьезно мешать.
Все, мы не будем заниматься обсуждением вопроса об офтоцентре, и давайте об активности, давайте продолжим обсуждение все-таки наших тем двух, которые мы... Я хотел бы обратить внимание вот еще на что. Редакция газеты «РУ» опубликовала редакционную статью, в которой обратила вот на что внимание. Заканчивая разговор о пресс-конференции Дмитрия Медведева, да, и возвращаясь в Петербург по поводу отставки Сергея Миронова, на вопрос, на какие, я цитирую, политические силы Дмитрий Медведев опирался бы, если бы он был избран на второй срок, он заговорил о том, о тех, кто его выдвигал на первый. Но на первый срок формально Дмитрия Медведева выдвигали «Единая Россия», которую пока безраздельно контролирует Путин, «Справедливая Россия», которую прямо в день пресс-конференции президента публично и показательно лишили главного политического ресурса, де-факто уволив Сергея Миронова с поста спикера Совета Федерации. А двух других партий, выдвигавших Медведева на выборах 2008-го, вообще не существует. Аграрную партию поглотила та же «Единая Россия», а кремлевский либеральный проект «Партия гражданская сила» и вовсе сгинула. Ее останки вместе с останками Союза правых сил стали партией «Правое дело», но на нее Медведев опираться не обещал. Конец цитаты. Борис, вот расклад интересный, да? Что имел в виду, видимо, Дмитрий Медведев, когда сказал, что будет опираться на те же политические силы, которые его выдвигали в 2008 году?
Ну, Виктор, а какого ответа вы ждали от Дмитрия Анатольевича? Нет таких политических сил, на которых я могу опираться? Вряд ли он бы так ответил. Естественно, он ответил максимально обтекаемо, так, как мог, не говоря ничего конкретно, но оставляя себе на всякий случай пути для отступления. И самое главное, вопрос о том, на кого будет опираться Дмитрий Анатольевич на президентских выборах, он производный от вопроса, будет ли он в них участвовать. А этот вопрос у нас решает вовсе не Медведев, а Путин.
Спасибо. Я прочитаю, Раиса из Москвы пишет. Я бы спросил у Медведева, вам не стыдно перед вашим сыном? Ведь он вас когда-нибудь спросит за ту роль, которую вы играли, подчиняясь господину Путину. Конец цитаты.
Нет, не стыдно.
А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема. Могут ли арестовать Юлию Тимошенко? К чему приведут обвинения против бывшего премьера? Затрагивают ли энергетические обвинения против Тимошенко интересы России? Беседуем с депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Пашинским. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в четверг, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве сегодня полиция задержала 12 сторонников лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, отстраненного вчера от должности спикера Совета Федерации. Как сообщил представитель «Справедливой России» Александр Калугин, активисты проводили серию одиночных пикетов рядом со зданиями Верхней и Нижней палаты российского парламента. Вчера члены Законодательного собрания Петербурга отозвали Миронова из Совета Федерации, где он представлял этот город. Его обвинили в неэффективной работе. Активисты движения в защиту Химкинского леса намерены продолжать борьбу против строительства автодороги Москва-Петербург, несмотря на сегодняшнее заявление государственной компании «Автодор» о том, что вырубка просеки под трассу завершена. Как сообщила лидер движения Евгения Чирикова, пока остаются нетронутые дубравы, и экологи полны решимости не допустить реализации проекта. Площадь природных пожаров в России возросла за сутки на треть, до 45 тысяч гектаров. По данным МЧС, самые крупные пожары находятся в Якутии, Свердловской и Амурской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Торговля на вещевом рынке на территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве будет прекращена 30 июня. Как сообщил генеральный директор управляющей компании «Оргмаркет» Александр Сергеев, всем торговцам будут предложены новые места для работы. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Строскан, оказавшийся в центре громкого скандала, официально подал в отставку. На севере Ирака жертвами двух взрывов стали не менее 17 человек, десятки ранены. Взрывы произошли у полицейского участка в городе Киркук с небольшим временным интервалом. Журналистка телекомпании «Аль-Джазира» Дороти Парвас, задержанная в Сирии по подозрению в шпионаже, затем отправленная в Иран и накануне отпущенная на свободу иранскими властями, в первом интервью после освобождения рассказала, что она стала свидетелем жестоких избиений и пыток участников акций протеста в Сирии.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Эйзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные двум главным политическим событиям вчерашнего дня – пресс-конференции Дмитрия Медведева и отставке главы Совета Федерации Сергея Миронова, реакции общества и журналистов на эти события. В нашей студии политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, и по телефону у нас на связи политический обозреватель газеты «Северная столица» тележурналист Дмитрий Мотыч. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои мнения вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобки СПБ. Дмитрий Борис, ну вот я хотел обратить внимание на все-таки вот эту речь, которую сказал Сергей Миронов, прощальную, скажем так, в петербургском парламенте в ответ на критику всех фракций в его адрес. Ее, кстати, мало кто напечатал. Конечно, напечатало ее «Эхо Петербурга», если говорить о Петербурге. Напечатал журнал «Город 812». Большой выдержки из этой речи напечатала «Фонтанка.ру». И практически так центральные газеты особо больше, да, питерские вообще, так сказать, эту речь не поместили. А я хотел бы выдержку и маленькую из этой речи прочитать, потому что любопытно, как, что говорит старый друг Владимира Путина, что говорит третий человек, еще тогда его еще не проголосовали, не уволили, что он заявляет. Я цитирую. «Сегодня вы запретите мне быть в Совете Федерации, а завтра и послезавтра нельзя будет учить людей, лечить, работать водителем маршрутки без вашего билета. Если вам дать волю, вы восстановите шестую статью Конституции. Вы забываете, чем эта монополия закончилась в 91-м. Деятельность нынешнего губернатора Петербурга не приемлет большая и лучшая часть Петербурга. Петербургцев, а председатель ЗАГСа лжет с трибуны ЗАГСа под телекамеры. Надо, наконец, вспомнить слова Солженицына и начать жить не по лжи. Вам не нравится то, что я говорю о Матвиенко, Тюльпанове, Единой России? Вы привыкли к продолжительным аплодисментам. Ваше голосование меня не волнует. Меня и моих настоящих сторонников, а не предателей, волнует судьба россиян. В стране коррупция, кумовство, а вы считаете, что так и надо, и ведете страну к политическому тупику. А коммунисты и либеральные демократы у вас на подтанцовке. Но у меня есть надежда, что скоро в нашей стране обязательно наступят перемены. Люди хотят этих перемен, они хотят знать, что нас ожидает и какую страну мы строим. Если кто-то думает, что лимит революции закончился в 20 веке, то я в этом не уверен. А вдруг это не так?» Конец цитаты. Ну, Борис, вы член бюро партии «Яблоко», а, кстати говоря, Миронова, кто там, коммунисты или единороссы, но это не важно, обвинили в том, что он теперь стал яблочником вообще больше.
Нет, ему сказали, что он идет у яблочников на поводу, когда выступает против губернатора.
Вот вы смотрите, какая речь на самом деле сильно прозвучала вообще. Вот так, абстрагируясь от всех политических, вообще, так сказать, ваших расхождений и так далее.
Знаете, если это был бы не Миронов, прозвучало бы неплохо. Но ведь слова же неотделимы от личности. Я давно и хорошо знаю Сергея Михайловича. Он милый, вполне такой... сказал, к себе располагающий человек в общении, невысокомерен. У него есть один главный недостаток. Он очень любит Путина. Вот почему у меня его вчерашняя речь, а я был в законодательном собрании в это время, ее слушал, вызвала только улыбку. Потому что архитектором всей этой системы, которая сегодня так не нравится Сергею Михайловичу, является именно Владимир Владимирович Путин. Когда он говорит о коррупции в Петербурге и в стране, так у меня возникает резонный вопрос, а благодаря кому она существует, вся эта коррупция? Кто у нас главные олигархи? Это личные друзья Путина. Я что-то не слышу, чтобы Сергей Михайлович хоть когда-нибудь об этом заикнулся, хотя интернет буквально этим всем наполнен.
Ну, а при этом надо отметить, что Сергей Михайлович не олигарх, разумеется.
Нет, Сергей Михайлович, естественно, не олигарх, у него другая роль в этой системе. И когда Сергей Михайлович говорит, что вы лишаете меня возможности быть в Совете Федерации, ну, это тоже, на мой взгляд, такие сказки для маленьких детей. Понимаете, мне не нравится, что в законодательном собрании Санкт-Петербурга большинство имеет «Единая Россия» и её союзники. Но оно у него есть. И я не вижу ничего нелогичного в том, что это большинство не желает иметь своим представителем в Совете Федерации человека, который его же постоянно и поливает. Пусть Сергей Михайлович где-нибудь выиграет выборы, и после этого «Справедливая Россия» направляет своего человека в Совет Федерации как представителя этого законодательного органа. Его ведь не лишают возможности быть в политике. Сергей Михайлович говорит о его друзья и соратники, о преследовании за инакомыслие, о политических репрессиях. Да упаси Господи, какие политические репрессии? Человек из кресла главы Совета Федерации сейчас пересядет в кресло вице-спикера Государственной Думы. Весь этот механизм уже не просто, он уже одобрен даже «Единой Россией». Это означает, что перед нами разыгрывают некоторый спектакль. Цель этого спектакля, на мой взгляд, это просто направить те протестные настроения, которые есть у граждан, в безопасную для власти сторону – в сторону вот такой вот оппозиции, которая вроде и против «Единой России», но за Путина. Вот я этого не понимаю. Вся власть в стране у нас сегодня – это Путин. Если ты против Путина, ты оппозиция. Если ты не против Путина, ты оппозиция его величества, как Сергей Михайлович Миронов.
Эдуард Алексеев из Петербурга, пожалуйста.
Позвольте мне задать вопрос, может, я не в струю попал. Как военный хирург, который прошел Афганистан и Первую Чеченскую войну, я вчера, слушая Медведева, пришел в ужас. Оказывается, для того, чтобы Россия не развалилась, потребовалась маленькая победоносная война. Подвернулась Грузия. А если бы не Грузия, то, возможно, другая наша республика. Как врач я могу сказать, что Медведев не производит впечатление больного человека. Жаль, потому что медикаментозные иные средства сейчас бессильны. Не кажется ли вам, вопрос мой такой, что он напоминает нам юного Адольфа?
Нет, знаете, Дмитрий Анатольевич, на мой взгляд, совершенно здоровый человек, и, как мне представляется, одной из главных ошибок, которую он сделал, начиная свою президентскую карьеру, было то, что он полностью взял на себя ответственность за эту позорную войну с Грузией в 2008 году. Он же этим гордится, он считает это своим большим достижением. То, что наша страна взяла и что называется, оттяпала у соседней страны одну третью территории, если называть вещи своими именами.
Дмитрий?
Ну, оттяпало и оттяпало. Такие вещи всегда происходили в истории. Хотя, конечно, в 21 веке уже сейчас так не носят, но мышление-то нашего руководства, оно, по-моему, остается глубоко советским. А тогда было вполне принято, почему бы нет, почему бы не оттяпать кусочек у слабого, тем более под благовидным предлогом. Да нет, к сожалению, Дмитрий Анатольевич совершенно не напоминает мне, по крайней мере, юного Адольфа. Там все-таки была совсем другая харизма и совсем другой, что называется, триумф воли. То есть в чем, а в наличии воли Гитлеру отказать невозможно. А здесь мы видим чистейшей воды безволие. А что касается Сергея Михайловича, то не знаю. Вы не думаете, Борис, что любая любовь, она, в общем, не вечна? Бывает, что и человека, с которым долго прожил, разлюбишь. Может быть, после этого Сергей Михайлович как-то любви у него к Владимиру Владимировичу поубавится, тем более, что Путину было достаточно шевельнуть пальцем, чтобы вся эта кампания по снятию Миронова прекратилась бы мгновенно и раз и навсегда. Он этого не сделал, то есть фактически, ну, строго говоря, сдал своего, не так?
Но при этом Сергей Михайлович сегодня объявил о том, что он не обижен на Владимира Путина, потому что он на обиженных воду возит, как сообщает интернет-издание газеты.ру. Валерий, Московская область.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, ну, люди с большими деньгами двигают других маленьких людей в политику. Вот меня интересует, кто стоит за Медведевым, да, кто его такие мощные подпорки? Ну, люди, у которых там 2, 3, 5 миллиардов долларов. И кто стоит за Путиным? Это одно. Второе, значит, Медведев. Вот его мимика, телодвижение, артикуляция, как-то некоторые звуки он даже произносит с трудом, как бы выворачивает челюсть. Как-то это все не нравится. Он плохо знает жизнь простого народа. Он не парень с улицы, вот как, допустим, Путин там, да, а он человек из академической среды, не встроен он в нашу систему. А про Миронова вообще скажу, что это очень смешной человек, который сказал, что я выдвигаюсь в президенты, но хочу, чтобы президентом стал Путин. И еще про техосмотр, про который говорил Медведев, да. Во всех странах техосмотр проводят те организации, которые отвечают перед государством за безопасность дорожного движения. Все.
Спасибо, Валерий. Вопрос по поводу Сергея Миронова, да, который это Дмитрий задал вам, Дмитрий Модыч.
Знаете, ничто не указывает на то, что любовь-то прошла. Кроме так, нет никаких признаков. Вот сегодня Сергей Михайлович у нас сказал,
я видел, вот я процитирую,
информацию
хорошо,
с пресс-конференции, да, что они новость. Не будут добиваться, у них нет ни желания, ни возможности сменить власть в стране. Они в Петербурге, мол, будут ее менять.
Да, РИА Новости вот сообщает. СССР будут добиваться смены губернатора Петербурга, заявил Сергей Миронов. В Петербурге наша избирательная кампания пойдет под флагом смены власти в городе, власти законодательной. Миронов заявил, что СССР и Петербурге будут побеждать и рекомендовать президенту своих кандидатов в губернаторы. Таким образом, мы поменяем Валентину Ивановну Матвиенко. С точки зрения смены власти в Москве у нас нет пока ни желания, ни намерения.
Уважаемые радиослушатели, еще сейчас одну, не могу, ну, сразу пожалуйста, не откликнуться. Вы меня извините, конечно, Виктор, но тем, кто знакомится с этим заявлением Сергея Михайловича, надо понимать, что им морочат голову. Морочат голову вот почему. Мне кажется, что человек, который еще до вчерашнего дня возглавлял Верхнюю палату парламента, он должен бы знать хотя бы те законы, которые подписывает и одобряет руководимый им орган. Вот по закону, который одобрил Совет Федерации, представление на нового губернатора должно быть подано до 7 ноября 2011 года. Его будет направлять действующий состав законодательного собрания. То собрание, которое будет избрано в декабре, оно лишено этих полномочий по федеральному закону, не по городскому. Его дело будет через 5 лет представить новому президенту, нового губернатора, если только до этого времени сама эта система не изменится. Кстати, когда отменяли губернаторские выборы, Сергей Михайлович активно это поддержал.
Дмитрий Мотович.
У меня вот тут возникла мысль, конечно, достаточно такая неожиданная, а для чего вообще делается вся эта спецоперация по устранению Миронова, по развалу фактически фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании? Мы ведь не забыли еще и о том, что вчера, помимо, так сказать, отставки Миронова, произошло еще одно знаковое событие, масштабом помельче, но тем не менее. Поменялся лидер фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании нашем, и фактически, в общем-то, можно сказать, что фракция практически развалилась.
То есть... Да, она состоит из людей, которые в «Справедливой России» не состоят, их выгнали оттуда, да, а называется при этом «Справедливая Россия».
Она состоит не только из них, мать, это такая особенность нашего законодательства, но я бы сказал, что здесь еще дело, на мой взгляд, в личной непорядочности депутатов.
Да-да, ну давайте, пускай Дмитрий договорит, да.
Да, так вот сначала я думал, что, может быть, это все делается для того, чтобы окончательно потопить справедливую Россию, как ставший совершенно ненужным уже проект, то есть вторая нога власти, как сейчас принято говорить, не нужна, и добиться того, что, возможно, справедливая Россия просто исчезнет из политического поля, что ее не будет ни в питерском ЗАГСе, ни в будущей Государственной Думе. Может быть, и вслед за тем, может быть, в том числе и за тем, чтобы справедливая Россия не смогла действительно выдвинуть кого-нибудь не того в президенты, например, того же Медведева в пику Путину. Но вот сейчас в процессе нашей беседы у меня неожиданно возникла мысль, а что если нам в лице Миронова как раз готовят следующего президента? Вот такой вот обиженный властью, обиженный депутатами, будет борец за справедливость, народный заступник, ну, по той же схеме, как в свое время, собственно говоря, происходило с Ельциным, да, то есть ему, его успеху немало способствовало именно то обстоятельство, что он был обижен тогдашней партии власти, обижен коммунистами. И вот сейчас на фоне роста недовольства, снижения рейтинга правящей партии, роста недовольства властью вообще, и в том числе и лично Владимиром Владимировичем Путиным, вполне может быть такая красивая комбинация, что следующий местоблюститель будет у нас Сергей Михайлович. Для этой должности он вполне подходит, не хуже Дмитрия Анатольевича.
Пожалуйста, Борис, только коротко у нас звонки.
Единственное, с чем бы согласился, то, что не хуже Дмитрия Анатольевича, потому что хуже, по-моему, просто уже некуда. Что касается аналогии с Ельциным, не годятся. Во-первых, уж точно не Путин будет делать из Миронова нового Ельцина в качестве оппонента для себя. Во-вторых, Ельцин был способен бросить вызов Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Сергей Михайлович, я в этом уверен, бросить вызов Путину не сможет никогда.
Владимир из Воронежа, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы тоже хотел тут попытаться провести аналогию. Вот ваш гость сказал, что система и вся отпутствующая ей коррупция существует в данный момент благодаря Путину. Вот. Значит, если говорить так вот о роли, так сказать, первого лица, или там диктатора, ведь достаточно часто вот из тех же кругов было слышно, что, скажем, победа в войне была достигнута не благодаря, а вопреки Сталину. Так вот, может быть, все-таки и эта система существует вопреки Путину, он пытается с ней управиться, а как всегда, чтобы постреволюционный бардак каким-то образом скомпенсировать, вот происходит вот этот самый зажим. Ведь сейчас аналог 37-го года, 20 лет как раз прошло после революции. То есть чего удивляться-то?
Да, пожалуйста,
Борис. Нет, знаете, эта система создана Путиным. Все ключевые решения, которые оформили нынешнюю антидемократическую систему, принимались по инициативе Путина. Это известный факт, он даже не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах.
Николай пишет нам, прослушав пресс-конференцию Медведева, пришел к выводу, что Путин с его коррупционной вертикалью и продажным народным фронтом будет единолично править Россией еще 12 лет. Конец цитаты. Олег из Белгородской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот эта пресс-конференция Медведева и его внедрение в президенты, это все, конечно, разработано Гибиским центром во главе с Путиным. И народ будет до тех пор в неведении, пока у них власть над первым и вторым каналом телевидения. Никогда народ не будет возмущаться до тех пор, пока не увидит конкретно голого короля. А сейчас уже народ предполагает, что они голые, только хвалят друг друга, их наряды. Но только надо кому-то громко сказать, что все-таки они голые. Спасибо.
Знаете, спасибо, не могу удержаться. Олег. Так вы выйдите и скажите.
Да, Александр пишет, вообще речь Миронова в законодательном собрании прозвучала неплохо, напоминает речь Кастро в суде, история меня оправдает, чтобы выйти на выборы к народным трибунам совсем неплохо, конец цитат. А я вот прочитаю, что Фонтанка сообщает сегодня, интернет-издание, это отзыв, значит, Валентины Ивановны Матвиенко, губернатора Петербурга, цитирую, «Маски сорваны, начинается политический сезон, я надеюсь, что кампания пройдет без грязных технологий, честно, открыто и аргументированно». аннулировано. По крайней мере, вчерашним решением по Сергею Миронову «Единая Россия» подтвердила готовность к политической борьбе на равных условиях, без использования административного ресурса, к политической конкуренции на одинаковых условиях. Так губернатор Петербурга Валентина Матвиенко прокомментировала вчерашнее решение ЗАГСа. А за тот срежиссированный спектакль, который вчера был устроен в Мариинском дворце, эсерам должно быть стыдно. Нужно уметь сохранять и держать удар в любой ситуации, держать себя достойно, отметила губернатор. Я прошу прощения за иронию, но мне, кроме смеха, эти слова почему-то не вызывают.
Валентина Ивановна, конечно, у нас это ровно тот человек в городе, который нам обеспечивает и равные условия, и политическую конкуренцию. Я хотел бы напомнить, что мои коллеги из «Яблока» в 2007 году были вообще не допущены до выборов только за то, что они осмелились выступить против назначения Валентины Ивановны на второй срок. «Справедливая Россия», кстати, ее активно поддержала тогда.
Дмитрий, скажете что-нибудь?
Да, конечно, высокая оценка из уст Валентины Ивановны не может не порадовать. Кому же еще, собственно говоря, быть арбитром честности на политическом поле, как не всеми нами уважаемой Валентине Ивановне? Это, конечно, замечательно. И то, что эсеры бедные теперь еще и виноваты, то есть мало того, что об них достаточно сильно вытерли ноги, но теперь вот выясняется, что они еще и недостаточно восторженно на это прореагировали. Нет, ну, риторика вполне в духе советского времени. А что касается бедного Путина, который борется изо всех сил с доставшейся ему системой, то мне бы вот хотелось напомнить уважаемому радиослушателю, что несмотря на то, что у нас принято все последнее время говорить, что Путину досталась разваливающаяся страна, которую он по кусочкам собрал, поднял с колен и так далее и тому подобное, хотелось бы заметить, что Путину от Ельцина досталась вполне работоспособная страна с зарождающейся и вполне уже поднявшей, так сказать, голову демократии, вполне с нормально начинающей работать экономикой, с зарождающимся средним классом и так далее. И все это было благополучно, трудолюбиво уничтожено как раз за последние 10 лет.
Я бы хотел еще добавить, что я вообще не понимаю, а кто, собственно, Россию на колени-то поставил? Я лично на коленях не стоял, мои друзья-единомышленники тоже. Вся эта аналогия Вадима Вадимовича – это такой юмор из отхожего места.
Из петербургских дворов, да, и хулиганских. Елизавета из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я бы хотела задать вот какой вопрос. Если абстрагироваться от всего того бреда сивой кобылы, которую унес наш президент, у меня создалось какое-то впечатление, что вы знаете, что впечатление какой-то легкости, с которой он все это говорил. Мне кажется, он себя чувствует как человек, который уже знает решение. Или это чувство легкости, что он наконец освободился, или это чувство уверенности, что он все-таки остается президентом. Как вы думаете, имеет это место или нет?
Пожалуйста,
да, да. Будучи кандидатом в президенты, Дмитрий Анатольевич произнес замечательные слова: «Свобода лучше, чем не свобода». Ну, я думаю, скоро он будет свободен от уже, видимо, надоевшей и точно непосильной для него президентской должности.
Ольга из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Когда у вас в эфире говорят, ну как долго продержится этот режим, и говорят о том, что вот цены на нефть на это будут влиять. А мне кажется, влияет на это вот такие люди, как вот наивные слушатели из Воронежа. Наш народ любит ушами, а уши их очень заняты всеми этими первыми, вторыми, третьими каналами, которые в руках Путина. И очень хорошо народ обработан в плане того, что Путин у нас, это наше все, окружение наше против России. И я думаю, что у Путина очень большой запас прочности в лице наших граждан. Спасибо.
Спасибо, Ольга. Вот вам и Борис Вишневский
отвечает. Знаете, в отличие от ситуации четвертьвековой давности, сейчас есть интернет. Вспомните, что было в Египте, где революция началась через социальные сети, по сути. И сейчас уже одной только властью над Первым и Вторым каналом не добиться полного контроля над общественным мнением. Я думаю, что нас ждет нечто очень похожее, потому что вот это ощущение всеобщей ненависти к сложившейся системе, оно, как мне кажется, нарастает.
Да, Борис, вы стали более радикальны. Я помню ваши высказывания, достаточно пессимистичные, которые звучали у нас в эфире, ну, скажем, год назад.
Жизнь меняется.
Да, Дмитрий, вы-то считаете, что тоже жизнь меняется? Как?
Вы знаете, я, в отличие от Бориса, продолжаю оставаться пессимистом. Мне кажется, что в ближайшие несколько лет никаких перемен к лучшему, ни революционных, ни эволюционных, на самом деле не предвидится. И даже то, что интернет стремительно развивается, боюсь, что это не вызовет людей на улице. Посмотрим, как у нас проходят все наши марши несогласных, все эти мероприятия, где выходят, ну, дай бог, 1000 человек. Все-таки этого очень мало для того, чтобы реально изменить ситуацию. Может быть, потом, в будущем, лет через 5 или через 10, действительно. А пока, мне кажется, что народ благополучно и сладко спит, убаюканный нашими замечательными телеканалами. И боюсь, что этот сон будет продолжаться еще довольно долго.
Федор из Петербурга, пожалуйста, успевайте.
У меня будет короткий вопрос Борису Вишневскому. Вот смотрите, в день рождения Старовойтовой наша власть доску Романова установила. Это в городе, где нищие пенсионеры. Это в городе, в общем-то, где колоссальные проблемы. Что вы будете делать? Как будете противостоять этому безобразию? Спасибо большое.
Значит, это плевок в лицо всем нам, кто помнит романовское время. И я, и мои коллеги из «Яблока» будем с этим бороться, будем требовать, чтобы их сняли, будем проводить публичные акции, будем использовать все допустимые законом методы. Так этого не оставим, это я твердо обещаю.
Ну, у меня последний вопрос очень коротко. Но вот мне бы хотелось узнать, что вы думаете по поводу все-таки будущего «Справедливой России». Сегодня на пресс-конференции Сергей Миронов заявил, что сотрудники администрации президента уже обзванивают депутатов СРФ, предлагая им выйти из партии, обещая всякие разные должности. Ну, Борис, очень коротко вам, пожалуйста, 20 секунд.
Я думаю, что все зависит от истинных намерений организаторов этой комбинации. Судя по тому, что обзванивают депутатов, предлагают им выйти, на мой взгляд, все-таки более вероятен вариант, при котором этот проект решили просто слить. Его создавали, чтобы отнимать голоса у коммунистов, он начал отнимать их у «Единой России».
Спасибо, Борис. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня был политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. И по телефону у нас был на связи политический обозреватель газеты «Северная столица», тележурналист Дмитрий Мотыч. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Печатать стихи – священное ремесло. О своих достижениях рассказывают издатели Евгений Кольчужкин, Крис Хамильтон Эмери и Поль Очаковский Лоран. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Из Москвы повеяло холодом. Реакция США на заявление президента Медведева.
Комментарии экспертов.
Сергей Миронов и его будущее. Взгляд после отставки.
Право автора.
Данилов и Данилкин. Ольга Романова о физике и судьбе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.